Солнце стояло уже высоко, когда вдруг залаяли собаки. Вынырнув из тростниковых зарослей камбалата, долговязый старик несся вскачь по нашему лугу, взмахивая руками при каждом прыжке. Он промчался так до самого двора. Мы встречали его радостными возгласами и шутками, ведь к нам вновь пожаловал Суобнос. Однако на этот раз его привычная приветливость куда-то улетучилась. Запыхавшись от бега, он согнулся, упер руки в колени и никак не мог отдышаться. Его тощая грудь ходила ходуном. Из-под копны всклокоченных волос сверкали глаза. Он вращал ими в разные стороны, как будто ища кого-то среди нас.
«Уже уехала?» — спросил он.
«Кто уехал?»
— удивилась Банна.
«Прекрасная наездница! Уехала?»
«Принцесса? Давно уж двинулась в путь».
Глубокое огорчение отразилось на физиономии скитальца, и в отчаянии он стал заламывать себе руки.
«О, горе мне!» — воскликнул он. «Я так и знал! Опять ничего у меня не вышло!»
«Чего не вышло?» — вмешался Рускас.
«Догнать ее! Я опять не смог! Я видел, как она подъезжала в окружении воинов! Я боялся, что они прогонят меня! Я прождал слишком долго!»
«Тебя-то, Шелудивого!» — съехидничала Тауа, не отрываясь от прополки огорода. «Еще бы! Тебя уж точно погнали бы поганой метлой!»
Все наши прислужники залились громким смехом, но бродяге было не до шуток. В глубине его очей черной пустотой разлилось горькое разочарование. Поскольку я все еще был одурманен призрачными тенями из сна, а также был посвящен в тайную игру Суобноса, о которой другие ничего не ведали, я догадывался, что его мучило.
«Ты думаешь, это была она?» — спросил я.
«Прекрасная наездница, с королевской поступью, это запросто могла быть она. Но я стоял слишком далеко и не смог хорошо ее разглядеть. Но вы же с ней говорили, вы-то сами что думаете?»
«Это не она»,
— воскликнул Сигилас, который наконец понял, о чем речь.
«Она шла из Немососа. Это Касимара, дочь Элуорикса, короля Арвернов. У нее в услужении был целый кортеж».
Старый бродяга пожал плечами.
«А это, малец, еще ничего не значит. У нее в запасе уйма трюков, и она заморачивала голову людям и посмекалистей, чем ты да я. Уже не в первый раз одна и та же королева показывается во многих местах одновременно».
«О чем это вы толкуете?»
— спросила Банна, перестав смеяться. Добрая старуха догадалась, что это было связано с Синоситонским лесом, что вызвало у нее недоброе предчувствие. Но никто не соизволил ей ответить.
«А может, еще получится ее догнать?» — лихо выкрикнул я.
«Куда уж вам! Твоими коротенькими, как язычки клавесина, ножками, да на пару со старыми тростями Суобноса!» — подшутил Рускас. «Ушла-то она давненько!»
«От наших земель ведет лишь один путь!» — ответил я. — Это дорога до Нериомагаса. Если ей надобно добраться до долины Караса, то непременно придется сделать большой крюк. Сначала нужно будет проехать по землям Сумариоса, а затем вниз по Нериосу к Карасу. Если срежем через луг верные Лона, то еще сможем догнать ее после полудня.
Суобнос испуганно покачал головой.
— Но ведь там же эти воины!
— простонал он.
— Принцессу сопровождает Альбиос. Ты ему нравишься, он возьмет тебя под свою защиту. К тому же нас теперь связывают с ней узы гостеприимства. Это станет тебе оберегом.
Ты так думаешь? А как же грозные герои и их свирепые псы?
Мы можем спрятаться в чаще,
предложил Сигилас, раззадоренный затеей пуститься вдогонку.
Ты сможешь увидеть ее, а они тебя нет.
Я ее увижу, а они меня нет. Я ее увижу... «Они меня нет»,
— заикаясь, повторил бродяга.
«Да и вообще, мы тебя защитим», — провозгласил брат непреклонным тоном.
В мгновение ока мы с Сигилосом рванули с места, подхватили Суобноса под руки и потащили за собой. Он даже отдышаться толком не успел.
«Только через лес не бегите», —
прокричала Банна, когда мы уже выбегали за околицу. Мы не потрудились ей ответить. Сначала мы бежали по дороге, затем свернули через луг. Одним махом мы перепрыгивали через канавы и заросшие травой бугры, неслись мимо стада пасущихся коров, приветствуя знакомых пастухов.
Мчась по меже вдоль полей, мы топтали сорняки, поднимая в воздух облака желтой пыльцы крестовника, но старались все же огибать полчища колючего молочея. У Суобноса быстро открылось второе дыхание. С годами его лицо покрылось морщинами, волосы поседели, но он до сих пор оставался удалым лихачом. Вскоре он оказался впереди, рассекая траву ретивым бегом молодого длинноногого оленя. На границе наших земель и земель Верно-Ялона возвышался холм, с высоты которого все окрестности были видны как на ладони. Мы взбежали на его вершину рысцой и осмотрелись по сторонам. За нахохлившимися соломенными крышами соседней фермы, за выгонами для скота, за лугами и полями мы увидели черное скопище крыш Нериомагаса, зябко жавшихся друг к другу за старой покосившейся городьбой. Разрозненные фигурки скота и нескольких крестьян черными точками выделялись на фоне зеленых лугов, но всадников и колесниц не было и в помине.
«Я так и знал», — простонал Суобнос. «Я был уверен, что будет так».
«Они отбыли давно», — сказал я. «И, должно быть, уже идут по берегам Нериоса».
«Но мы все еще можем их догнать»,
— вскричал Сигилос. «Нужно просто пробежать через лес».
Брат был прав. Дорога, соединявшая Оттегию с Нериомагасом, огибала долину Нериоса под острым углом. Направляясь в долину Караса, Касимара и ее свита сделали резкий поворот, почти что разворот в обратную сторону. Если мы пересечем полосу леса, отделявшую нас от Нериоса, то надежда догнать арвернскую принцессу все еще оставалась. Недолго думая и не заботясь о предостережениях Банны, мы помчались в сторону леса. Синоситонский лес с могучими дубами и исполинами вытянулся перед нами темно-зеленым галуном чернолесья, напоминавшим гигантскую руку, запущенную между возделанными пашнями и долиной Нериоса. Местные жители именовали этот уголок брюгами. Это было не самое опасное место в лесу, но о нем ходила дурная слава. Нам случалось на его опушке помогать в заготовке бревен для плотницких дел, но никогда мы не решались зайти в чащу. По краю раскорчеванных участков торчали покосившиеся и потрескавшиеся от мороза длинные колья с грубо вытесанными верхушками. Они словно молчаливо предупреждали путников, что за ними таилось священное место. В холодное время года стаи волков устраивали в этом лесу логово, откуда охотились на зверье, кормившееся на полях. Отшельники также находили пристанище под пологом этих деревьев, там они и исчезали навсегда. Суобнос избороздил этот лес вдоль и поперек и водил нас сюда уже не первый раз. Вот почему нам все здесь было знакомо. Самым странным было то, что в глухих дебрях, параллельно долине Нериоса, пролегала проторенная тропа. Кроме нас и бродяги, никто о ней не знал, и всякий раз, когда мы осмеливались ступать на нее, она казалась заброшенной. Но ветви, которые разрастались, заслоняя проход, были постоянно обломаны и отброшены к подножиям деревьев, а ежевика и плющ вились по обочине просеки, не заползая на тропу. Она походила на лесозаготовительную дорогу, достаточно широкая для пары валов, запряженных в одну упряжку, и разбитая глубокими колеями на раскисшем грунте. Однако вокруг луж мы находили лишь следы диких зверей. Суобнос называл эту лесную просеку «проход Лерма». Всякий раз, когда он ее пересекал, то с какой-то надеждой вглядывался в просвет в глубине просеки, но все же не любил там задерживаться. Он утверждал, что дорога находится под надзором лесничего, и лучше по ней не шастать. Мы с Сигилосом считали, что тропа никуда не ведет, но Суобнос загадочно улыбнулся и заверил, что проход Лерма тянется от плакучего камня к великим фолиадам. Позже он поведал нам легенду о плакучем камне. Она настолько нас потрясла, что после этого у нас не возникало желания задерживаться на этой безмолвной тропе. В тот день мы стремительно ринулись в чащу, предусмотрительно обогнув с левой стороны мшистый столб, к которому была приколочена растерзанная оленья туша. Мы мчались, что было духу, наперегонки с ветром, обдирая ноги о кусты и колючки. Лес был мрачен, и мы легко бы заблудились, если бы не бежали по пятам за Суобносом. Только он обладал загадочной способностью определять положение солнца даже в самом дремучем лесу. Мы неслись, не чуя ног, и останавливались лишь дважды, чтобы испить воды прямо из ручья, жадно припав к нему, словно три молодых оленя, и еще ненадолго, когда вынырнули из кустов на тропу Лерма. как и всегда, Суобнос приостановился посреди тропы, выпрямился в полный рост и, водя глазами из стороны в сторону, стал внимательно всматриваться в узкие просветы в гуще зелени. Просека пустовала, и лишь стайка испуганных воробьев встрепенулась и улетела прочь. Бродяга забеспокоился. Из глубины рощи со стороны великих фолиат донеслись невнятные звуки, похожие на хруст и урчание, которые из-за большой удаленности слышались приглушенно. Это могла быть стычка двух зубров или большой олень, пробиравшийся сквозь чащу, а, возможно, и груженная повозка тряслась и подскакивала на ухабах. Сомнение в глазах Суобноса сменилось тревогой.
«Закройте уши!» — прошептал он. «Бежим отсюда!»
Мы удирали без оглядки. Краем глаза заметили стадо косуль, которые при нашем приближении пугливо бросились на утек, сверкая зеркальцами. Зеркальце. Белое пятно вокруг хвоста у косуль. Сами того не замечая, мы уже бежали вниз с горки, склоны которой были устелены толстым слоем прелой листвы и переплетениями узловатых корней. Из самой глубины леса со стороны великих фолиат до нас донеслось эхо невероятно гулкого, но на удивление мелодичного смеха.
«Не слушайте! Не слушайте!»
— твердил Суобнос, ускоряя бег. Теперь он мчался так быстро, что мы едва за ним поспевали. Большими скачками он перепрыгивал через пни и поваленные деревья, которые нам приходилось оббегать. Наш друг бежал легко и уверенно. Мы же частенько подворачивали ноги, проваливались в канавы и норы. Но обучение Сумариоса придавало выносливости. К тому же эта гонка была для нас игрой, опьянявшей двойным удовольствием — погони и спасительного бегства. И мы не отставали от старого скитальца. После полудня меж ветвей стало проглядывать небо. Приблизившись к склонам, нависшим над долиной Нериоса, мы услышали мычание, а затем далеко внизу, меж деревьями, приметили и рыжие шкуры коров на обочине дороги, по которой следовали погонщики и всадники. Принцесса не обманула, к аварскому броду шло целое войско. Испугавшись вооруженных людей, Суобнос пошел на попятную, собираясь укрыться в гуще брюгов. Мы с Сигилосом ухватили его за полы платья, не давая сбежать. Старый безумец упорно не хотел показываться принцессе на глаза, и нам пришлось наблюдать за арвернами с лесистых высот. Стволы и листья деревьев загораживали нам обзор, а на дороге было так много народа, что мы боялись пропустить Касимару. Застыв в напряженном ожидании на некоторое время, мы встрепенулись лишь от радостного заливистого лая собак. Конечно же, нам был знаком голос собак Трокса. Вскоре в толпе мы увидели его колесницу, а рядом, верхом на своей прекрасной иноходке, дочь Элуорикса. Трепеща от волнения, мы указали на нее пальцем. Суобнос долго смотрел ей вслед, а потом тяжело вздохнул.
«Она будет великой королевой», — пробормотал он. «И ее окружают магические чары. Но это не она». «Принцесса родилась не под красной луной!»
Сигилос самодовольно прищелкнул языком.
«Вот, я же тебе говорил!»
— вскричал он.
«Это просто Касимара!»
Бродяга потерял всякий интерес к молодой наезднице, робко развернулся и растворился в лесу. И на этот раз мы не стали его удерживать, но мы с братом и думать не хотели, что проделали весь этот путь зря. В припрыжку спустились вниз по склону к свите Касимары и выскочили прямо перед принцессой, дурачась как шуты, а, завидев ее удивление, громко хохотали. Ну и, конечно же, мы не упустили случая выклинчить угощение и немного эля, поскольку от долгой дороги проголодались как волки. На обратном пути мы без колебаний пересекли брюги, ведь отваживались заходить в чащу Синоситона уже не в первый раз. Наши вылазки в лес были привычными, хотя о них мы и не рассказывали, боясь, что нас могут отругать. На самом деле эта тайна была частью нашей игры, опасной игры, отчего она становилась еще более захватывающей. Все началось с нашей чрезмерной детской пытливости. Нам с Сигилосом не давали покоя подношения, которые Банна время от времени оставляла на опушке леса. Она вкладывала в них слишком много души и слишком много печали, что было странно для обыденной требы богам леса. К тому же кто-то выпивал молоко и съедал зерна. Дня через два после подношения старуха возвращалась, чтобы забрать пустую миску. Сгорая от любопытства, мы не раз спрашивали ее о том, кому она оставляет угощение, но всякий раз она уклонялась от ответа, ограничиваясь лишь смутными отговорками и размытыми предостережениями, намекая на обитателей леса.
Но чтобы угомонить двух маленьких наглецов, нужно было что-то более убедительное. Мы пытались разузнать об этом у всех дворовых. Тауа и Исия, которые прибыли в Атегию недавно, знали не больше нашего. Рускас со свойственной ему грубостью дал нам отворот-поворот и отказался что-либо рассказывать. Дагу, который всегда терпел нашу назойливость в своей мастерской, осерчал, что было на него не похоже. Весь оставшийся день он ходил угрюмый, и его горе было настолько ощутимо, что мы не решились расспрашивать его более. На следующее утро мать отвела нас в сторону и хорошенько отчитала, настрого запретив донимать дворовых расспросами. Встрепка только разожгла наше любопытство. Наконец нам удалось выудить кое-что из Акумиса. Раньше у него была сестра, которую звали Эната. Он плохо ее помнил, она была намного старше. Эната слыла первой красавицей в округе и была гордостью своих родителей. Однажды поутру она пошла забрать лен, который вымачивался в водах Камбалата, и с тех пор не появлялась. Ее отец вместе с Рускасом обыскали весь пруд, но не нашли ее. Сумариос созвал людей на поиски по всей округе, но и это было тщетно. Больше ее никто никогда не видел. В тростниковых зарослях они не обнаружили ни следов крови, ни лоскутков одежды. На нападение диких зверей было не похоже. Все решили, что она попала в омут, и ее утянуло на дно. Тем не менее, ходили и другие слухи. Ее мог похитить кто-то из обитателей Синоситонского леса. Уже не в первый раз люди загадочным образом исчезали рядом с ним. Старая Банна схватилась за этот домысел, как за последнюю надежду. Вот почему она регулярно оставляла пожертвования в лесу, не зная толком, приносила ли она их своей пропавшей дочери или же ее похитителю. Эта печальная история оживила наше воображение. Мы очень любили Банну, поэтому вбили себе в голову, что отыщем таинственное существо, принимавшее ее подаяние. Мы мечтали застать там прекрасную Энату, по нашему вымыслу боявшуюся какого-нибудь злого заклятия и которую мы торжественно вернули бы родителям. Если же вместо нее мы обнаружили бы какое-то злое создание, похитившее ее, то выследили бы его до самого логова, где в заточении оно держало узницу. Мы стали поджидать Банну, чтобы не пропустить ее хождение к лесу. Когда она оставляла свои скромные подношения и возвращалась домой, мы, притаившись как мыши, устраивали засаду в зарослях терновника. Мы томились долгим ожиданием, с трудом унимая свое нетерпение, но все было впустую. Птицы подлетали и клевали зерна полбы. Лишь легкий бриз колыхал тени в полумраке подлеска. В конце концов, ливень, сгустившиеся сумерки или просто скука заставляли нас покинуть укрытие. Спустя некоторое время Банна возвращалась с пустой миской, и мы кусали себе локти за то, что сдались слишком рано. На опушку все же кто-то приходил. На стволах в нескольких местах была содрана кора, нижние ветви были сильно обглоданы. Кто-то или что-то помечало деревья вокруг места, где старуха оставляла подношение. Однажды ночью мы помогали Рускасу принимать трудный отел у коровы. Долгое время мы давили ей на живот, а в это время прислужник пытался вытянуть теленка, который не мог сам выйти. Когда он, наконец, родился, Рускас обтер его соломенным жгутом. Падая с ног от усталости, мы уже плелись к дому, как вдруг мне в голову пришла одна мысль. Я ущипнул Сигиласа, чтобы растормошить. Он набросился на меня с кулаками, но успокоился, как только я поведал ему свой план. Рассвет был уже совсем близок, а Банна отнесла дары как раз накануне. Было самое время пробраться к лесу и проследить за его таинственным обитателем. Мы вышли со двора, крадучись, словно лисы на охоте. Звезды уже начинали блекнуть, травянистые луга, по которым мы шли, утопали в белесой мгле, и вскоре наши браки насквозь промокли от росы. Окутанный предрассветными сумерками, предстал перед нами лес. Едва мы пробрались в заросли, откуда обычно вели дозор, как вдруг услышали треск ломавшихся ветвей. Кто-то двигался напролом через подлесок. Мы замерли от страха, сердце бешено заколотилось. Во мраке леса послышалось могучее дыхание. Некто задевал листья на ветках высоко от земли, намного выше человеческого роста. До нас донеслись звуки громкого чавканья, пару раз слышались также глухие удары, похожие на стук лошадиных копыт по проселочной дороге. Затем последовал звон опрокинутой миски. Небо на горизонте окрасилось розовыми красками. Подернутые туманом окрестности сменили черную мглу на глубокий серый цвет предрассветного утра. И тут мы увидели вышедшего из леса бога. Он был огромным, величественным и диким. Сначала мне показалось, что он был темного цвета, но от него исходило какое-то бледное свечение, словно его благородное тело сияло сквозь шерсть. И вдруг я понял, он был ослепительно белым, но чтобы избавиться от паразитов, извалялся в грязи, и теперь его грациозный стан покрывали сухие корки глины. Голова с настороженными ушами была горделиво повернута к нам, а лоб был увенчан огромными раскидистыми пантами, с которых клочьями свисал бархат. Панты — рога оленей в период их ежедневного роста, покрыты короткой бархатистой кожей. По завершении роста рога окостеневают, кожа отмирает и спадает. Этот процесс называется линька рогов, или очищение их от бархата.
«Олень!» — вскричал Сигилас. — Великий олень!
Со своим неисправимым безрассудством брат бросился навстречу лесному повелителю. Я стремглав пустился вслед за ним. Крупный рогач был раз в 10 больше нас самих. Ему стоило лишь чуть наклонить голову, чтобы вспороть нам брюхо, словно какой-то мешок, и в качестве трофея развесить кишки гирляндами на рогах. А он лишь спокойно отдохнул на нас теплым паром, развернулся и, задевая ветви отростками могучих рогов, скрылся в подлеске. Будто бешеные псы, мы устремились за ним. Попытка догнать не увенчалась успехом. Едва нырнув под полог леса, я споткнулся о переплетенные корни деревьев и распластался по земле в полный рост. Сигилас громко визжа продолжил бег в одиночку, но большой олень, сделав несколько пренебрежительных прыжков, оставил его далеко позади и растаял в сумерках утра. Раздосадованные промахом, мы не находили себе места, но все же никому об этом не рассказывали. Мы продолжали следить за банной, и спустя дней 7, когда она оставила очередное подношение, стали готовиться в дозор со всей основательностью. С вечера мы, как обычно, улеглись в кровать, выждали, пока все заснут, и тихонечко выскользнули из дома, прихватив с собой одеяло и дротики. Мы тайком пробрались в наш наблюдательный пост в зарослях душистого терновника, кутаясь в тартановые покрывала от ночной прохлады и царапающих шипов. Поскольку мы были не особо смышленными, то не догадались вести наблюдение поочередно, и в конце концов оба задремали в своем укрытии. Я пробудился от пения птиц в сером предрассветном полумраке. Подтягиваясь и дрожа от холода, я укололся об острые шипы. В этот момент увидел спящего брата и чертовски разозлился. Я хотел зарядить Сигиласу отменную оплеуху, как вдруг треск веток заставил меня насторожиться. На опушке слышались какие-то шорохи, но это был не величественный олень, а тщедушный, несомненно, человеческий силуэт, который, присев под нижними ветвями, лакал оставленное банной молоко. Брат только открыл глаза, не успев ничего сообразить, как я закрыл ему рот рукой, а другой указал в направлении, где копошилась неизвестная фигура. Одна и та же догадка осенила нас. Это могла быть только одичавшая дочь Банны, которая пугливо приходила на опушку, чтобы покормиться. На этот раз мы решили не упустить свой шанс. Отбросив в сторону одеяло и дротики, выскользнули из зарослей и поползли в сторону тени, которая, причмокивая, пила молоко маленькими глотками. Когда расстояние между нами сократилось до нескольких шагов, резко вскочили и набросились на нее. Все трое кубарем покатились в жухлые листья, неуклюже отбиваясь друг от друга. Я обхватил тощее изворотливое тельце, покрытое вонючими лохмотьями. Жертва сначала яростно вырывалась, и мне показалось, что не удержу ее. А затем она разразилась совершенно несуразным смехом.
«Ха-ха! Мои медвежатки!»
— захохотал знакомый голос.
«Вы до смерти меня напугали!»
От изумления мы перестали бороться.
«Собнос!»
— закричали мы в один голос. Босяк хихикал от радости так, словно обвел нас вокруг пальца.
«Что ты здесь делаешь?» —
спросил я.
«Ну, принцы мои, я мог бы спросить вас о том же».
«Ты крадешь пожертвования банны!»
— возмущенно воскликнул Сигилас.
«Воровство, воровство! Это слишком сильно сказано. Кому-то нужно было выпить это молоко, иначе оно бы прокисло».
«Но оно же не для тебя, оно для обитателей леса».
«Так я и живу в этом лесу».
«Но это не одно и то же», — возмутился я. «Ты же не бог».
Костлявым пальцем он ткнул меня в ребро.
«Дурачок»,
— подтрунивал бродяга.
«Знай, что в каждом пожертвовании есть доля для богов и доля для благочестивых.
Я взял часть, которая предназначалась мне».
«Но это пожертвование не для тебя», —
возразил Сигилас.
«О, считай, что оно было для меня», — ответил Суобнос. «Именно благодаря мне Банна выполняет этот обряд. Это я сказал, что ее дочь не утонула в пруду».
На этот раз нам действительно нечего было возразить бродяге. Он воспользовался заминкой, чтобы присесть на землю, потирая разболевшуюся в драке спину. Неторопливо и уверенно, словно бутон цветка, расцветала заря. После нашей стычки и без того грязные лохмотья Суобноса стали еще грязнее. Тем не менее, вновь зарождавшийся день стер глубокие морщины на его лице, а прелые листья, застрявшие в его шевелюре, мерцали мягко, будто драгоценные камни.
«Скажите ко мне, пострелята!»
— задумавшись, вымолвил он.
«Если подношение предназначалось для богов, значит, на бога вы так рьяно охотитесь?»
Сигилас пробормотал, что мы искали дочь Банны и что перепутали его с ней. Суобнос залился громким смехом.
«Если ты сказал Банне, что ее дочь не утонула», — заметил я немного раздосадованно, — «ты должен знать, что с ней стало».
«Да, и правда», — подхватил брат.
«Ты мог бы помочь нам найти ее?»
Просьба, словно ушат холодной воды, остудила его веселье. Казалось, предложение пришлось ему не по душе. Он подергал за кончик бороды, пребывая в явном замешательстве.
«Знать, что с ней произошло, еще не значит знать, что с ней стало», — возразил он.
«Не морочь нам голову!» — воскликнул я. «Тебе ничего не стоит отыскать пропавшие вещи. Ты должен нам помочь».
«Эната вовсе не вещь».
«Тогда расскажи нам хотя бы, что с ней случилось», — потребовал Сигилас.
«Я не поведал об этом даже Банне, и не понимаю, почему должен говорить об этом двум сопливым мальчишкам».
«Почему ты не сказал Банне?»
«Но есть такие вещи, которые трудно поведать матери».
«Но мы же не ее мать».
«Это еще хуже. Вы немного маловаты для таких историй».
«Если ты не расскажешь, мы скажем Банне, кто крадет молоко».
Подобная пакость была вполне в духе Сигиласа. Из-за его вредной привычки я не раз оказывался в неловких ситуациях, однако никогда не замечал, чтобы он ябедничал на других, но на этот раз счел брата находчивым и был благодарен ему за избавление меня от такой мелочности. Суобнос взглянул на него обиженно и, пожав плечами, обреченно пробормотал.
«Будь по-вашему, в конце концов нужно же вас учить уму-разуму. И к тому же вы и без того ужасно бесстыжие».
На мгновение он призадумался, будто собирая мысли в кучу.
«Волк вышел из леса на охоту», —
осторожно начал он.
«На самом деле, когда я называю его волком, я говорю образно, не имея в виду настоящего волка. Но эта история, конечно же, связана с обитателями леса. Вам стоило внимательнее прислушиваться к предостережениям Банны. Ее наставления полны мудрости. Существа, живущие в дебрях Сенаситонского леса, непредсказуемы и опасны. Тот, о ком пойдет речь, обитает в самом удаленном уголке леса, в местечке под названием Гориссаль, в глубине рощи Шаньеры. Его имя избегают произносить вслух, опасаясь привлечь к себе его внимание. Чтобы говорить о нем без особой опаски, ему присваивают разные прозвища и чаще всего величают повелителем зверей или владыкой сильных. Он столь же свиреп и почти столь же жесток, как и лесничий. Высокий, как дуб, невероятно жирный, а уж какой уродливый, страшно взглянуть. И даже в одиночку он сильнее, чем стадо волов. Кроме того, он вовсе не глуп и далеко не честен. Свое богатство он добыл обманным путем. Но что делает его по-настоящему опасным, так это красноречие. Его голос подчиняет себе будто мощная магия. Поскольку он неуклюжий и ленивый, то предпочитает прибегать к слащавым речам, нежели к насилию. В каком-то смысле это даже хуже, ибо те, кто внемлют ему, становятся игрушками в его грязных лапах.
Суобнос задумчиво почесал подмышку. Он загляделся на старого дрозда, перебиравшего тонкие веточки, и забыл, о чем говорил.
«Ну и что дальше? Что там с грязным толстяком?»
Нетерпеливо тормошил его брат.
«Это он похитил дочь Банны?»
«Чего? Ах, да. Ну, нет, по правде говоря, не совсем так. Властелин зверей — большой любитель поспать и поесть, и пока он сытый, не выходит из своего логова в Гориссале. Но он также и, как бы сказать, неисправимый прелюбодей, одержимый, не особо привередливый в выборе, но все же любитель красивых девушек. И вот несколько лет тому назад ему очень захотелось завалить какую-нибудь молодицу, поэтому он стал рыскать по окраине леса».
«Но если он такой большой и толстый, почему никто его не видел?» — прервал Сигилас бродягу.
«Ну я-то его видел!»
— воскликнул Суобнос.
«Ну а что обычные люди не замечают его присутствия, так это понятное дело. В краденных сокровищах есть у него плащ-невидимка. Ну, точнее, он не делает его совсем невидимым, скорее просто неприметным для глаз простых смертных. Завернувшись в него, повелитель сильных проскальзывает в потусторонний мир или переносится во времени на год раньше или позже, что в сущности одно и то же».
Широко разведя руки, Суобнос тихо прошептал.
«Таким образом, он становится неуловимым, как ветер. Под плащом не помещается лишь его огромная дубина, которая гремит, ударяясь о землю. Бум-бум-бум. Но люди ошибочно путают этот грохот с раскатами грома».
«Но как же ты смог его увидеть?» — возразил я, не слишком веря в услышанное.
«Но ты же сам сказал», — подмигнул мне скиталец. «Я без труда нахожу разные вещи».
И быстро продолжил, не оставив времени на возражение.
«Случилось это незадолго до того, как вы обосновались в Оттегии. Уже давненько этот толстый уволень шастал по кромке леса в поисках прекрасной молодой девы. Конечно же, он заприметил нашу Энату. Ах уж поверьте мне, что дочь бронзового мастера была еще тем лакомым кусочком. Сам я тоже незадолго до этой истории прибыл на эти земли, и девица мне сразу приглянулась, но я не тешил себя пустыми надеждами. Повелитель зверей не отличался подобной учтивостью. Он стал следить за ней, изучать привычки и выбирал удобный момент, чтобы на нее наброситься. Случилось все это отчасти по вине самой Банны, потому-то бедная женщина так горько оплакивает свою дочь. Когда стебли льна разбухли в воде, она послала дочку на мочило за волокном.
Мочило — место, углубление, приспособленное для мочения льна.
Замоченная соломка издает дурной запах, оттого она и перегрузила эти тяготы на плечи Энаты. По гнилостному запаху и клочьям белесой пены, расплывшейся по пруду, повелитель зверей приглядел место, где расставить свои сети. Он забрался в высокий тростник, росший у кромки воды, где колыхались стебли льна, и стал ждать своего часа. А когда красавица пришла забирать льняные пучки, он, не выходя из зарослей, прельстил ее речами, что были слаще медовухи. Очарованная песней, Ната приблизилась к нему и раздвинула высокую траву перед собой. И тут он схватил ее и затащил под плащ. А он тот еще верзила, да и к тому же был в гоне. Там он ее и сцапал, и тут уж залилась она песней. Лично я, даже если и оказался бы поблизости, счел более благоразумным не мешать их утехам. Какой прок девицы от изувеченного скитальца?
«Ну а потом, что он с ней сделал?» — спросил брат, притопывая ногами.
«А вот это зависит от того, что ты имеешь в виду под словом «потом». Много чего срамного случилось тогда под плащом. И под этим самым плащом дни и ночи протекают не так, как у нас. Распутнику потребовалось некоторое время, чтобы иссушить свое вожделение. Сдается мне, что когда Дагу и Рускас прочесывали пруд, опасаясь найти девицу глубоко в воде, она все еще была там, только в потустороннем мире, кружась в пляске, которая не пришлась бы по нраву ее отцу. Этот похотливый танец продолжался несколько лун. И когда повелитель зверей наконец насытился, настало это потом, о котором ты спрашивал, маленький проказник».
«Что? Ты имеешь в виду, что он ее съел?»
«Ох, он бы и глазом не моргнул, если был бы шибко голоден. Но не думаю, что эту участь он уготовил для Энаты. Он не такой коварный, как лесничий. Ему случалось проявлять и добродетель, и потому как девчушка уважила его, он, должно быть, оставил ее в живых, отпустив вслед пару комплиментов, от которых покраснел бы даже журавль.
В кельтской мифологии журавль считался весьма зловещей птицей. При необходимости вид журавля принимали враждебные богини или злобные и распущенные женщины. Эту птицу никогда не любили. Отвращение к ней проникло и в современную шотландскую традицию.
Ну что сказать, этот тип не из тех, кто отдает предпочтение одной единственной. Я думаю, что он просто бросил ее там.
Но что тогда с ней стало?
Ах, зайки мои, дурное дело нехитрое. Бедняжка от него понесла. И было ей стыдно и горько, что позволила заморочить себе голову, а пуще прочего мучилась в неведении, какое существо вынашивает. Оттого-то она и убежала. Подыскала себе тихое укрытие, чтобы разрешиться от бремени маленьким бастардам. Ну, если, конечно, их было не несколько.
Ты знаешь, где она?
О, нет. Представьте себе, что жирному распутнику захотелось бы вернуться к ней. Как говорится, на чужой каравай рот не разевай.
Но ты мог бы ее найти, правда?
На секунду Суобнос замежевался, раздумывая, но ничего определенного не сказал.
Скажи нам, где искать, и мы сами приведем ее домой.
Нет, нет, медвежатки, вы еще слишком малы, чтобы в одиночку гулять по лесу.
Как бы не так,
воскликнул Сигилос, выпячивая грудь колесом.
Теперь мы умеем сражаться, нам не страшен бесстыжий уволень.
«Бесстыжий уволень слопает вас, как пару сычуг, принцы мои!»
«Ну тогда попросим Сумариоса помочь нам», — вмешался я. «Он любит Банну, ради нее он согласится».
Суобнос недоверчиво покачал головой.
«Правитель Нерио Магаса, конечно, герой грозный. Поверьте мне, уж он-то вдоволь накормил воронов во время войны кабанов». Даже по прошествии всех этих лет мне вовсе не по нраву запах смерти, витающий вокруг него. Но и сам сын Цумотоса вас не спасет, если повелитель зверей, бык о трех рогах или же лесничий заметят вас. К тому же все должно случиться не так.
Что должно случиться не так?
Ваша судьба не может быть такой.
Наша судьба? О чем ты говоришь?
У каждого человека своя судьба. Своя история, более или менее интересная. А у вас обоих еще какая? Принцы-сироты, которых дядя лишил отца и наследства. Вот уж выпало вам на долю. Уж поверьте мне, о вас будут говорить очень долго.
А почему в нашей истории мы не можем вернуть Банне дочь?
Этого я не говорил. Но вы должны понять одно. Вы не можете так легко разузнать все то, что хотите. Если вы настроены решительно, то никто не может вам запретить броситься на поиски красавицы Анаты прямо сейчас. И в добрый путь. Но сперва оглядитесь-ка немного по сторонам.
Бродяга вдохновленно потряс своими длинными руками.
В природе ничего не происходит прямолинейно. Приходилось ли вам хоть раз следовать по тропе, которая вывела бы вас прямо, куда надобно? Сплавлялись ли вы когда-нибудь по реке, которая впадала бы напрямую в самое море? Видели ли вы хоть однажды, чтобы луна или солнце по прямой пересекали небосвод? Звезды и те кружат в медленной фарандоле.
Фарандола. Французская фарандоле. Французский провансальский хороводный народный танец. Исполнители танца, держа друг друга за руки, составляют цепочку, которая образует спиралевидные и круглые фигуры под аккомпанемент флейты и тамбурина.
Бытие — безмерное полотно кружева, сотканное из неожиданных поворотов, развилок и пересечений. В мире все непредсказуемо и изменчиво, и наша жизнь — всего лишь сплетение затейливых узоров. И только копья летят в цель по прямой.
Он вздрогнул.
Но копья и дротики — это орудие смерти, судьбы, отражение окружающего нас мира. Поэтому славные истории петляют и странствуют, а зловещие сказки бьют в самое сердце точно дротик, пущенный на поражение.
и загадочно улыбнувшись, он подытожил.
«Так что ваша история не может пойти по столь простому пути. Если вы хотите найти Энату, вам нужно искать что-то другое. Эната как слово, которое крутится на языке, но когда пытаешься вспомнить, тут же ускользает. Однако стоит подумать о чем-то другом, как само собой приходит на ум».
«Ну что же нам тогда делать?»
— жалобно пропищал Сигилос.
«Я же только что сказал тебе, зяблик, ищи что-то другое. И по доброте душевной я, так уж и быть, буду вам помогать. Но и у вас буду просить помощи. Будем считать это нашей договоренностью, даже если это не выглядит как взаимовыгодный обмен. Вы получите подсказки, но не потому, что согласились помочь, а потому, что, двигаясь за мной, вы пойдете в верном направлении и найдете, что ищете».
«Ничего не понимаю», — простонал мой брат.
«Отлично», — захлопал в ладоши Суобнос. «Это прекрасное начало».